Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 300-летие Петербурга. Передача третья.
Вдова Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова, расценивает нелицеприятные высказывания Владимира Яковлева в свой адрес как истерику.
Все питерские журналисты слышали его истеричную фразу о том, что вообще Нарусова сидела бы в Туве и не пикала. Вообще, если учесть, что уже 2 года я веду программу «Свобода слова» на нашем телевидении, такой совет журналисту, ведущему программу «Свобода слова», говорит о его понимании того, что должен делать журналист. Так вот, я пикаю и буду пикать, потому что Совет Федерации – это палата всех регионов России, и туда входит ходят и из Марий-Эллы, из Чукотки, из Нижнего Новгорода, из Камчатки, из разных регионов сенаторы. И если, понимая политическую значимость Петербурга, значение юбилея как города, где будет проходить саммит, международная встреча на высшем уровне, понимают все, и именно поэтому, будем говорить откровенно, регионы, образно говоря, подтягивают пояса, понимая, что идет дополнительное финансирование на Петербург, то именно регионы, представители всех регионов, имеют право спросить, как эти средства расходуются. Поэтому истерику Яковлева можно отнести только как иллюстрацию известной русской пословицы «Знает кошка, чье мясо съела» или там «На воре шапка горит».
300-летие Петербурга. Передача третья. Программу подготовил и ведет Виктор Резунков. Впервые в эфире 27 апреля 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете третью заключительную передачу, юбилейную, посвященную 300-летию Петербурга. Известный российский политик, экс-председатель Банковского комитета Госдумы Александр Шохин как-то сказал, что для возрождения былого величия Петербурга Россия должна быть империей от Атлантики до Урала, чего, конечно же, никогда уже не будет. В самом деле, после того, как президент Борис Ельцин подписал указ о проведении юбилейных торжеств по случаю 300-летия Петербурга, сразу же встал вопрос о том, откуда взять на эти торжества деньги. Назначенный еще в декабре 2000 года Владимиром Путиным куратором подготовки к 300-летию Петербурга вице-премьер Алексей Кудрин даже встречался и вел переговоры с президентом Мирового банка Джеймсом Вульфенсом, надеясь получить кредит на празднование, на который к ноябрю 2002 года правительство выделило уже около 3 миллиардов рублей. Уже тогда стало ясно, что этих денег явно не хватает. На сегодня никто не может сказать точно, сколько было выделено денег из государственного бюджета на подготовку к празднику. Губернатор Владимир Яковлев на мою просьбу назвать общую цифру отвечает.
Объемы достаточно большие, допустим, если о федеральных говорить средствах. 5 миллиардов – это кольцевая автомобильная дорога. Это, в общем-то, серьезное подспорье. Комплекс защитных сооружений – 250 миллионов. И плюс оформление кредита на 400 миллионов долларов. Но на начальной стадии, на первый год, эта сумма мизерная, эта сумма небольшая. Метро – 700 миллионов рублей. Но здесь требуются суммы гораздо большие. Если говорить о городском бюджете, бюджет города 75 миллиардов рублей, значит, до 40% заработная плата, социальные различного рода выплаты, все остальное, в общем-то, идет на обычные мероприятия, связанные с жизнедеятельностью города, в том числе и подготовкой объектов. Это и фасады, это и дворы, это и дороги, это и мосты, это и набережные, это... Большой объем ремонтных работ внутри зданий, школ, других объектов бюджета.
Губернатор Владимир Яковлев не называет общие цифры. Сенатор Людмила Нарусова, которая является членом Сенатской комиссии по 300-летию Петербурга, по этому поводу заявляет.
Хочу сказать, что ни разу и нигде губернатор не дал точных цифр тех расходов, которые идут на подготовку к юбилею. В мутной воде легче ловить рыбу. Поэтому он всячески уходит от прямо поставленных вопросов и все время ссылается на недостаточность федерального финансирования и все прорехи, все неполадки в подготовке этих объектов федерального значения он сваливает либо на недостаточность недостаточную финансированность, либо на то, что вот именно на этих объектах и происходят вот приписки, усушки, утруски и так далее. Что абсолютно не соответствует действительности, потому что если даже мы возьмем пример многострадальной дамбы, защитных сооружений, то возникает вопрос, а кто определяет тендеры, кто выбирает подрядчиков? Это городские структуры. И то, что сейчас бывшее управление по строительству сооружений разделили на мелкие фирмочки, на мелкие структуры, которые растянули, по сути дела, бюджет. Один отвечает, образно говоря, за 5 фонарей, другой за следующие 5. И почему не горят все, найти очень трудно. Но это, так сказать, просто в качестве сравнения. Как раз город, который возглавляется строителем, как он сам рекомендовал себя в качестве большого преимущества для избрания на губернаторский срок и должен был четко контролировать, составлять сметы и так далее. А, скажем, на кольцевую дорогу составлялись только локальные сметы, не было общей сметы, не была проведена экологическая экспертиза. И сейчас уже задним числом составляются сметы, чтобы избежать ответственности.
По данным Счетной палаты Российской Федерации, только в 2001 году объем финансирования различных объектов Петербурга, большинство из которых являются юбилейными, составил более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. В 2002 году госстрою выделено еще 520 миллионов, а в нынешнем году еще 490 миллионов рублей. И это только те проекты, которыми занимается Госстрой России. Всего в Петербурге за ним закреплен 21 объект. По некоторым данным, общая сумма, выделенная правительством России в прошлом году на юбилей Петербурга, по всем министерствам и ведомствам составила огромную сумму – 12 миллиардов 200 миллионов рублей. Причем в эту сумму не включены деньги, о которых говорил губернатор, на восстановление разорванной линии метрополитена, строительство кольцевой дороги и защитных сооружений. Эти объекты к юбилею города, разумеется, готовы не будут. Любопытно отметить, что только в 2002 году в строительных и реставрационных работах по федеральным юбилейным объектам выявлены более 8 тысяч нарушений на сумму более 600 миллионов рублей. После того, как в ходе проверок в прошлом году Счетной палатой России были выявлены эти нарушения, функции заказчика по объектам 300-летия Петербурга были отобраны от администрации города и переданы Госстрою и 12 другим министерствам, точнее сказать, их северо-западным дирекциям, что, разумеется, у губернатора Владимира Яковлева вызвало негативную реакцию.
Есть федеральное финансирование объектов, и есть городское. У нас есть городской бюджет, адресные программы, и в рамках этих адресных программ мы осуществляем и контроль, и выполняем всю свою деятельность. Это сотни объектов находятся в работе, и работа, в общем-то, видна, она понятна нам. Это и проспект Стачек, и проспект Энгельса, крупнейшие объекты. Это участки набережных, это реконструкция театров, реставрация театра имени Комиссаржевской, у Гаудасинского театра оперы и балета. Это реставрация в театре у Александрова Санкт-Петербург опера. Ну и можно перечислять десятки адресов там, где ведется работа, и в садово-парковом хозяйстве. И речь идет об объектах федеральных, у министерств. Как раз я об этом с президентом тоже говорил. Но это нонсенс, да, когда на федеральные деньги министерства создают свои дирекции. Ну, Госстрой создают свою дирекцию, Министерство культуры свою дирекцию, Министерство транспорта свою дирекцию, Министерство юстиции свою дирекцию, ну и так далее. То есть появляется большое количество дополнительных людей, которые занимаются деятельностью заказчика, вместо того, чтобы эти функции осуществлять на территориях в регионах за счет уже сложившихся структур региональных. Это делается не только в Санкт-Петербурге, как пытаются показать и рассказать. Это делается по всей территории России. То есть было принято такое решение правительством, что если деньги федеральные, то и расходовать их должно федеральное правительство через свои структуры. Ну и мы видим, ничего хорошего не получается. А те дела, о которых говорят и Степашин, и Зубрин, что возникают дела, и называют опять объекты. Ботанический сад. Ботанический сад – это не бюджетный объект города, это Академия наук. Кольцевая автомобильная дорога – это не объект, финансируемый из бюджета города, это федеральный объект, заказчик федеральный. Комплекс защитных сооружений – это федеральный объект, заказчик федеральный. Казанский собор, Александровский парк, часть его – это федеральные адреса и финансирование федеральное. Музей связи, главпочтам. И можно называть вот эти полсотни адресов, которые находятся под контролем правительства и президента. Но при чем здесь город? Попытка вот такая идет показать, да? Я уже неоднократно об этом говорю и подтверждаю это не просто словами, а показывая каким-то иллюстративным материалом. Мы часто говорим, вот это вот объект федеральный. Вот если Госдума, которая стоит, относится к федеральному объекту, до сих пор там ничего не приводится в порядок, значит, это федеральный объект. Мы говорим, отдайте этот объект городу. Город будет тогда заниматься делами. Вот идет процесс переговоров.
Действительно, основные претензии Счетной палаты России по освоению бюджетных средств и выполнению работ по культурно-историческим объектам выдвигаются против дирекции Министерства культуры, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социального развития и Российской академии наук. По словам аудитора Счетной палаты Михаила Бесхмелицына, из 53 памятников культуры, на реконструкцию которых выделяются деньги с федерального бюджета, к маю этого года отремонтируют только 23, да и то только фасадную их часть. Если будут сохраняться нынешние темпы реконструкции и реставрации зданий исторического центра Петербурга, то к 300-летнему юбилею Петербург будет готов, по словам аудитора, только к 2008 году. К юбилею, например, не будут готовы театр музыкальной комедии, Петропавловская крепость, особняк Шувалова, Смольный собор, Ботанический институт и Адмиралтейство. Зато быстрыми темпами идет строительство морской резиденции Владимира Путина, Константиновского дворца в Стрельне. По словам управделами президента Владимира Кожина, в чьем подчинении находится эта стройка, на восстановление дворца из государственного бюджета не было выделено ни копейки. Строительство идет исключительно на деньги инвесторов. К марту было освоено 200 миллионов долларов, всего же требуется 250 миллионов. Те 170 миллионов рублей, которые были запланированы в федеральном бюджете на строительство Стрельнинского ансамбля, на самом деле, по словам Владимира Кожина, предназначены на расходы по приему VIP-персон во время их пребывания в Стрельне. За этими громкими реляциями в тени остается проза жизни. Строителям Константиновского дворца более 2 месяцев не платят зарплату.
Радио «Свобода». У микрофона Виктор Айзунков. Вы слушаете 3-ю заключительную передачу, юбилейную, посвященную 300-летию Санкт-Петербурга. Как бы не хотел губернатор Владимир Яковлев изолировать себя от скандальной предюбилейной хроники, политическая ситуация складывается так, что сделать это ему никак не удается. И дело даже не в том, что ушедший в Москву Виктор Черкесов оставил за собой шлейф судебных процессов над целой группой вице-губернаторов Петербурга, обвиняемых в злоупотреблениях. Просто фигура опального губернатора, даже несмотря на то, что его лишили права баллотироваться в 3-й раз на губернаторских выборах, вызывает по-прежнему явное раздражение непростившего ему победы над мэром Анатолием Собчаком президента Владимира Путина. А потому юбилей, который Владимир Яковлев может использовать как великолепный пиар-спектакль для повышения своего и так высокого рейтинга, в администрации президента хотят провести по сценарию, сведя к минимуму в этом спектакле роль петербургского градоначальника. Мощная политическая кампания против него, развернутая в последнее время, яркое тому свидетельство. Владимиру Яковлеву припомнили все. И расход около 80 миллионов долларов из дорожного фонда на строительство Ледового дворца, и реконструкцию Александровского парка вокруг станции метро Горьковская, и то, что заказчиком работ по большинству юбилейных объектов изначально выступила администрация Петербурга, а затем, когда выяснилось, что объекты подготовить к сроку невозможно, заказ был передан Госстрою России, и многое другое. Любопытно, что возмущенные голоса, раздающиеся против Владимира Яковлева из Москвы, принадлежат в основном бывшим петербуржцам, ушедшим в свое время на повышение в столицу. Сам губернатор не может определить, с какой целью все это делается, ведь страдает прежде всего имидж Петербурга.
Трудно определить вот эту цель-то. Когда, допустим, один из таких видных политиков, допустим, Степашин, говорит все время и клянется в любви городу. Но тогда эту любовь надо каким-то образом проявить, тем более в городе живут родители. И каждый раз вот он должен заявлять вот такое, что вносит диссонанс в эту любовь. О каких-то приписках, о каких-то непонятных делах, о потерях огромнейших. И самое страшное, что эти слова, ссылаясь на него, на Степашин, начинает повторять английские газеты, там, итальянские газеты, журналисты, я имею в виду эти газеты, которые и не бывали-то здесь. И вот начинают рассказывать, сколько лесов установлено, и они не будут сняты, их просто специально поставили. Или какие дороги не сделаны, или там еще что-то. Вот, ну, с какой целью, с какой задачей? Я думаю, что, может быть, и задачи-то особой нет. Но это, видимо, уже вот какое-то сложившееся отношение уехавших людей, значит, вот говорить о своем городе родном. Ведь в то же время мы говорим, допустим, президент России на всех совещаниях, везде, где только можно, только говорит о том, что городу надо помогать, что город долго забывали, что не вешайте всех собак на губернатора, потому что все, что здесь складывалось до этого периода. И сегодня мы можем констатировать, что ведется колоссальнейшая работа для того, чтобы те последствия вот, наслоения приводили в порядок.
По мнению губернатора, вся эта политическая кампания, направленная на его дискредитацию, очень мешает в подготовке к юбилею.
Это создает достаточно такой, ну, не отрицательный, но, по крайней мере, не совсем здоровый образ города. Раз пытаются журналисты разных газет зарубежных, ссылаясь на наших же журналистов, говорить о том, что плохо. Это значит что? Это значит возможная потеря бизнеса определенного. Сказать, ну, что туда ехать, если там такие люди. Это возможная потеря туристов. Но самое главное, когда они приезжают сюда, и вот давайте возьмем наш большой дипломатический корпус. Ведь 42 иностранных представительства в городе, и мы видим и слышим от них, что они говорят, и говорят в основном о том, что действительно большие преобразования происходят. Ну а то, что есть недостатки, я ведь об этом тоже часто говорю. Но невозможно все устранить сразу, тем более, что в наследство нам всем достался город с огромной большой коммунальщиной, с разбитыми дорогами, с никогда не ремонтировавшимися дворами, с нерешенными транспортными проблемами и многими-многими другими делами. И поэтому здравосмыслящему человеку понятно, все сразу не сделать. Но если движение вперед есть, так оно есть. Если мы говорим по итогам прошлого года, Санкт-Петербург вышел с неплохими показателями. 131% прирост промышленного производства, 134% прирост заработной платы, а младенческая смертность, о котором никогда никто не говорил, ну, так будем говорить, считали, что это не совсем такой показатель, который нужно показывать. Значит, мы достигли европейских стандартов, а если говорить о России, то смертность младенческая превышает в два раза больше, чем в Санкт-Петербурге. Но это же показатель экономический, а рождаемости только говорить, что нет, никто не будет. Да, конечно, при такой политике, при такой экономической базе, конечно, молодежь думает вообще, вот самим-то не выдержать, а что еще, если ребенок будет? Сегодня мы видим, что наблюдается стабильность и идет рост рождаемости. И у нас есть хорошие такие прогнозы, что в этом году еще увеличится количество рожденных в год 300-летнего юбилея. И я думаю, что вот эти стимулы, чисто моральные, они как раз и должны быть главным флагом нашего города.
Главный оппонент Владимира Яковлева, сенатор Людмила Нарусова, считает, что петербургский градоначальник сегодня специально идет на конфронтацию с режимом для того, чтобы вместе с коммунистами использовать имидж мучеников предстоящей предвыборной кампании. На это обвинение губернатор отвечает.
Режим мне слово не нравится. Есть сегодня демократически избранный президент. Есть сегодня и Дума, и Совет Федерации, есть избранные губернаторы, поэтому ростки демократии закрепляются в российском государстве. А то, о чем думает или о чем говорит представительница слабого пола, госпожа Нарусова, фантазий у нее очень много, тем более, что она, видимо, много отвлекается на работе в ТУ, не всегда отслеживает, что происходит в городе, но иногда просто не видит. Вообще то, что меняется. Для этого, наверное, надо открыть глаза, когда спускается, допустим, с трапа самолета. И посмотреть, что развивается Пулково, что развивается приаэропортная зона. Ведь когда едешь по Пулковскому шоссе, на Московский проспект выезжаешь, уже видны колоссальнейшие изменения. И по пути встречается очень много открытых магазинов, ресторанов, площадь Синая со всей большой территории преобразовывается. То есть, ну, если хочешь замечать, так вот это видишь. А то, что касается создания там противовесов, значит, и так далее, ну, это глупость. Сегодня есть президент. Мы его избрали. Мы поддерживаем президента и решаем главные задачи нашего российского государства. Какие? Это улучшение благосостояния горожан. Мы, в частности, такую программу приняли в городе. Президент этим занимается на протяжении своей деятельности в целом в государстве. Полная поддержка действий, направленных на укрепление экономического нашего государства. По внешнеполитическому курсу мы видим, что президент проводит колоссальнейшую работу, и Россия вновь обретает тот авторитет, которого несколько лет, в общем-то, не было. Так что любые попытки с больной головы на здоровую что-то перевесить, я думаю, что просто закончится вот такой неудачей.
Вдова Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова, расценивает нелицеприятные высказывания Владимира Яковлева в свой адрес как истерику.
Все питерские журналисты слышали его истеричную фразу о том, что вообще Нарусова сидела бы в Туве и не пикала. Вообще, если учесть, что уже 2 года я веду программу «Свобода слова» на нашем телевидении, такой совет журналисту, ведущему программу «Свобода слова», говорит о его понимании того, что должен делать журналист. Так вот, я пикаю и буду пикать, потому что Совет Федерации – это палата всех регионов России, и туда входят и из Марий-Эллы, из Чукотки, из Нижнего Новгорода, из Камчатки, из разных регионов сенаторы. И если, понимая политическую значимость Петербурга, значение юбилея как города, где будет проходить саммит, международная встреча на высшем уровне, понимают все, и именно поэтому, будем говорить откровенно, регионы, образно говоря, подтягивают пояса, понимая, что идет дополнительное финансирование на Петербург, то именно регионы, представители всех регионов, имеют право спросить, как эти средства расходуются. Поэтому истерику Яковлева можно отнести только как иллюстрацию известной русской пословицы «Знает кошка, чье мясо съела» или там «На воре шапка горит».
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Изунков. В эфире 3-я заключительная программа, юбилейная, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга. Продолжение нашей передачи слушайте после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. 300-летие Петербурга. Передача 3-я.
Что касается салюта, который хочет понаблюдать из окна своего дома одна из опрошенных петербурженок. Похоже, все проекты светового шоу и фейерверка, которые были запланированы у строителей юбилея, реализованы не будут. Причина простая – нет денег. Всего таких проектов 3. Один российских производителей профессиональной пиротехники ценой в 500 тысяч долларов. Другой проект предложен китайскими бизнесменами и оценивается в 3 миллиона долларов. И, наконец, третий проект, о котором уже официально объявлено, японского мастера Хиро Ямагату. Его стоимость не разглашается, но по некоторым данным он будет стоить в несколько раз больше, чем китайский. Проекты эти существуют еще только в виде предложений городской администрации, но ответ от нее до сих пор не поступало. Администрация Петербурга пока не подписала ни одного контракта на организацию фейерверков в дни празднования юбилея. Что за праздник без салюта? На салют денег не хватает, зато известно, что главный праздник 300-летия, Невская феерия, обойдется в 2 миллиона долларов. А на изготовление медалей в память 300-летия Петербурга правительство России выделяет почти 90 миллионов рублей. Эти бы деньги на восстановление центра города. Ведь Петербург продолжает разрушаться. За последний год в городе обрушились 5 зданий, 4 человека погибли, десятки семей остались без крова. Только по официальным данным, в аварийном состоянии в центре города находится 150 домов, более 4000 квартир. По неофициальным, до 75% старого жилого фонда Петербурга непригодно для жилья. Капитальный ремонт зданий финансируется лишь на 7%. А это, по мнению специалистов, приведет к тому, что через 5-10 лет в Петербурге будут обрушиваться целые улицы.
«300-летие Петербурга». Передачу подготовил и ведет Виктор Рязунков. Впервые в эфире 27 апреля 2003 года.
У микрофона Виктор Рязунков. В эфире третья заключительная программа, юбилейная, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга. В самом Петербурге деньги на юбилей собирались специально созданной администрацией для этой цели фонд «Санкт-Петербург». Его возглавлял на первых порах бывший пресс-секретарь местного управления ФСБ Владимир Лукин. В начале прошлого года его заменили на ректора гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцкого. Заступая на эту должность, он заявил, что для проведения праздничных торжеств необходимо собрать 20 миллионов долларов. На сегодня неизвестно, сколько собрано в целом. Различные инвесторы, которые подписали с фондом спонсорские соглашения, в основном направили деньги на конкретные проекты. Например, южнокорейская фирма Samsung Electronics выделила 1 миллион долларов для оснащения пресс-центров и водного шоу в акватории Большой Невы. В конце января этого года Александр Записоцкий покинул свой пост, причем обязательная сумма, необходимая для проведения юбилейных торжеств в Петербурге, сократилась к тому времени уже до 5-6 миллионов долларов. По крайней мере, именно о такой сумме заявила вице-губернатор Ирина Потихина. О том, что и эти деньги уходят неизвестно куда, если они существуют, конечно, говорит сенатор Людмила Нарусова.
Мы грязь не на город выливаем, потому что Яковлев – это не город и не лицо города. Он чиновник, который рвался к власти, расталкивая локтями своих товарищей и проходясь по их трупам, я это скажу так жестко, именно для того, чтобы заниматься городом как строитель, как он везде уверял. И думаю, что, говоря о том, что происходит на самом деле с подготовкой к юбилею и с тем массовым масштабом коррупции, который происходит в администрации Яковлева, мы желаем блага своему городу. Именно потому, что я патриот своего города, я не хочу, чтобы это темное пятно распространялось всецело на горожан. Я бы хотела озвучить такую цифру. Из известного кредита Всемирного банка, который был выделен на реконструкцию исторического центра, 10 миллионов, почти 10, 9,8, чтобы быть точной, вдруг осели на Каймановых островах. Узнаем мы из официальных источников. За что же? За консультационные услуги по реализации этого кредита. Я хочу спросить, разве в городе с таким высочайшим научным потенциалом, где трудятся великолепные ученые, недавно все чествовали лауреата Нобелевской премии Алферова, где есть масса проектных институтов, вузов, экспертов, не нашлось никого, кто мог бы за значительно меньшие суммы оказать консультационные услуги по реализации этого кредита? Наверняка нашлись бы. Но почему-то администрация города захотела эти деньги увести на Каймановы острова. Но самое интересное, когда возник вопрос актов приемки этих услуг, оказалось, что эксперты даже не знают, что же они консультируют. И никаких результатов своих консультаций они не представили.
Ситуация вокруг фонда «Санкт-Петербург» в последнее время, ближе к юбилею, осложнилась, что отметили даже в администрации президента России. В центре этого скандала оказался международный пресс-центр, финансирование которого шло из фонда «Санкт-Петербург» ни шатка ни валка, а затем и совсем прекратилось. Ранее руководитель фонда Александр Записоцкий заявил, что выделил пресс-центру около 3 миллионов долларов. К апрелю этого года было выделено всего 850 тысяч. Пресс-центр оказался под угрозой закрытия, ведь только на аренду и оплату коммунальных платежей пресс-центра необходимо ежемесячно 40 тысяч долларов. Предполагается, что в дни юбилейных торжеств в пресс-центре будет работать около 3000 журналистов. Начальник отдела информационного управления президента России Павел Кудрявцев выразил крайнюю обеспокоенность происходящим. Несколько месяцев назад Александр Записоцкий сообщил, что у юбилея Петербурга уже насчитывается 113 спонсоров, которые так или иначе выделили на юбилей 10 миллионов долларов. К апрелю фонд «Санкт-Петербург» отчитался о трате чуть более 1 миллиона. Куда ушли остальные деньги? На этот вопрос, скорее всего, ответят представители Счетной палаты и Генеральной прокуратуры России, которые намерены в ближайшие месяцы начать проверку расходов средств фонда «Санкт-Петербург». По мнению сенатора Людмилы Нарусовой, можно привести немало примеров существующих авантюрных проектов, которые осуществляются под крышей администрации Петербурга. Один из таких проектов – «Башня мира», которую французские скульпторы Клара Хальтер и Жан-Мишель Вильмот собираются установить на Сенной площади. Эта башня представляет из себя два стержня высотой 18 метров каждый, украшенный гравировкой в стекле слово «Мир» на 50 языках. Из верхних частей этих стержней в небо будут бить лучи света. Людмила Нарусова рассказывает.
Идет просто еще и бессовестное вранье и наглая подтасовка, потому что весь город уже устал слушать о башне, которую якобы от Французской Республики будет готовить архитектор Клара Хальтер. Правда, пробивает этот проект ее муж. И у меня такое впечатление, что здесь просто семейный подряд. Супруги Хальтер и супруги Яковлева, видимо, о чем-то договорились. Но чтобы это все красиво выглядело, это подается как подарок французского правительства. Так вот, могу официально сказать, что посол Франции прислал бумагу, что никакого отношения Франция к этому не имеет. И князь Дмитрий Шаховской, парижанин, он родился в Париже, он русский человек, православный, прекрасно говорит по-русски, с возмущением говорил о том, как господин Хальтер ходил по Парижу, всем говорил, что это делается под фонд 300-летия, который едва ли не президент России возглавляет, и поэтому собирал деньги. Понимаете, Остап-Бендеры есть не только в России. Они наверняка есть и во Франции. Но по странному стечению обстоятельств именно эти Остап-Бендеры находят полное понимание в лице администрации Яковлева.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Айзенков. В эфире третья заключительная передача, юбилейная, посвященная 300-летию Петербурга. Есть примеры других скандалов, в которые так или иначе оказалась вовлечена петербургская администрация. 7 марта сотрудники милиции задержали президента фонда «Морской Петербург» Бориса Измаильского, который, по данным следствия, совершил хищение более 800 тысяч рублей, представив подложные документы в комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия Петербурга, якобы на создание фильма «Петербург. Морская столица». В результате скандал замяли. На протяжении всей зимы скандалы сотрясали фонд «Санкт-Петербург». В феврале в отставку ушел уже второй его президент Борис Киселев, который пожаловался на то, что все деньги, выделенные спонсорами на юбилей, хранятся на секретных счетах фонда, тратятся неизвестно куда, а быть свадебным генералом он не намерен. Как сообщил 16 апреля министр внутренних дел Борис Грызлов, с начала 2003 года в Петербурге возбуждено 17 уголовных дел по фактам хищений средств, направленных на подготовку празднования 300-летия города. Ущерб только по этим делам оценивается в 176 миллионов рублей. Сенатор Людмила Нарусова убеждена, что президент Владимир Путин сделает все, чтобы роль губернатора Владимира Яковлева в юбилейных торжествах была сведена к минимуму. Для этой цели, по ее словам, и была назначена полпредом по северо-западу России Валентина Матвиенко.
Именно с этой целью сейчас полпредом назначена Валентина Матвиенко, которая была не только вице-премьером правительства Российской Федерации, но и заместителем Владимира Путина в комиссии по 300-летию Петербурга. Она дипломат, напомню, что она была послом и на Мальте, и в Греции. Она прекрасно осведомлена и с международным протоколом, и с тем, как принимать международных иностранных гостей. И именно на нее будет замыкаться прием иностранных делегаций и представительства от города, от региона северо-западного. Это как раз очень логично.
Сам Владимир Яковлев сразу после беседы с президентом сказал, что у него не складывается впечатление, что его хотят отодвинуть на вторые роли в юбилейных торжествах.
У меня была очень хорошая беседа, она длилась более 2 часов. Я докладывал о том, что делается в городе и по всем показателям на перспективу. Обсуждали тему юбилея. Но если у кого-то проявится желание, допустим, чтобы губернатор не принял участие в официальных мероприятиях, так а как вообще представляется тогда проведение мероприятий в городе при отсутствии губернатора? Ну, это ж нонсенс. Но кому-то опять очередной раз хочется на этом что-то заработать. Кроме отрицательного, заработать здесь невозможно. Ну, это само по себе понятно. Я думаю, что президент никогда на такие дела не пошел бы, да и не пойдет.
Такова позиция губернатора Петербурга. А как сами петербуржцы относятся к юбилейным торжествам, посвященным 300-летию их города? Наш корреспондент Александр Дядин вышел на улицы Петербурга и задал им этот вопрос.
Замечательно. Ну, честно говоря, когда очень много наплыв других людей, не очень удобно для самих жителей. Мы, наверное, за город уедем, в лес. Я думаю, что жителям лучше уехать из города.
Спокойно отношусь. Это круглая дата. Не более того, у нас есть каста бюрократии привилегированная, и все остальные, естественно, каста бюрократии, она ограждает себя от всех прочих, прикрываясь мерами безопасности. Я уеду на дачу на неделю. Я гораздо лучше чувствую себя за городом, особенно в такие дни.
Нет, юбилей – это славная дата, и, как говорится, да здравствует. Но ведь есть, типа, подкрасить фасад, а есть мероприятия, которые действительно улучшат жизнь горожан и сделают ее красивее. Но тут большое значение имеет коммунальная сфера. Когда ничего не делается, не чистится, как бы ни навели порядок на Невском, все равно улицы остаются в грязи, скверы остаются в грязи. Потемкинская деревня, настроение от этого не праздничное. Поэтому он праздник, как говорится, слезами на глазах.
Сама идея, конечно, положительная. Но что касается уже подготовки, то очень много информации негативной складывается. В частности, по поводу ремонта строительных работ, как все это замазывается на скорую руку. Очередное отмывание денег для некоторых фирм идет. А так праздник, это, конечно, хорошо в любом случае.
К юбилею я очень отношусь хорошо. В смысле, это все радостное очень событие, приятное. Но, конечно, все, что ожидается, нас несколько страшит. Ну, как это будет все организовано, и вдруг это будет все небезопасно для жителей. Но меня лично это волнует, потому что у меня внуки. Поэтому я лично не пойду никуда, а поеду на дачу.
Как вы относитесь к юбилею Петербурга?
Очень хорошо. У меня день рождения 27 мая. Мне кажется, что этот праздник будет не для жителей Санкт-Петербурга, а для высших эшелонов власти, скажем так. Хочу посмотреть салют или какой-нибудь фейерверк. Практически мы не увидим ничего этого из празднеств.
Я думаю, что юбилей будет средний очень. Даже, может быть, ниже среднего. Будет как обычный рядовой праздник.
Для меня, наверное, праздник. Все-таки я в этом городе жил. Но я думаю, что ничего властей не получится, потому что не хватит сил и денег, скорее всего. Что-то досорвется. Планов много, а реально, как всегда, все пройдет мимо. Для меня просто это праздник не обязательно. То есть какие-то ненужные там мероприятия супер больших. Просто день города.
Вообще, наверное, как у всякого человека бывает юбилей. Ему приятно, что его поздравляют и вообще не забыли. Тем более наш город мировой, так сказать, славы. Куда ни приедешь, если вы из Петербурга, из Ленинграда, так люди вообще по-другому к тебе относятся. Поэтому я считаю, что это хорошо. Но, с другой стороны, чтобы и народ-то чувствовал праздник, особенно для тех, кто защищал его в годы войны, а они-то как раз этого праздника, я думаю, не почувствуют. Ну, во-первых, возраст, потому что для них специально вряд ли что-то будут устраивать. Во-вторых, отсутствие денег, потому что сами знаете, какие цены и какие пенсии. Мне их жалко, честно говоря. Я думаю, сейчас все-таки это будет праздник денег. У меня салют из окошка видно, поэтому салют я наверняка буду смотреть и кричать «Ура!» Мы с мужем всегда это делаем. Как бы там ни было смешно, может быть, со стороны. Но с внуками я уже не рискну пойти. Если дети смогут, я думаю, что они все равно будут отмечать каким-то образом этот праздник. Хотя они сейчас все время говорят, что надо подальше, подальше. Сами знаете, как неспокойно все кругом. И толпа, и теракты, и об этом тоже необходимо думать. Но настроение, я думаю, все равно будет праздничное.
Что касается салюта, который хочет понаблюдать из окна своего дома одна из опрошенных петербурженок. Похоже, все проекты светового шоу и фейерверка, которые были запланированы у строителей юбилея, реализованы не будут. Причина простая – нет денег. Всего таких проектов три. Один российских производителей профессиональной пиротехники ценой в 500 тысяч долларов. Другой проект предложен китайскими бизнесменами и оценивается в 3 миллиона долларов. И, наконец, третий проект, о котором уже официально объявлено, японского мастера Хиро Ямагату. Его стоимость не разглашается, но по некоторым данным он будет стоить в несколько раз больше, чем китайский. Проекты эти существуют еще только в виде предложений городской администрации, но ответ от нее до сих пор не поступало. Администрация Петербурга пока не подписала ни одного контракта на организацию фейерверков в дни празднования юбилея. Что за праздник без салюта? На салют денег не хватает, зато известно, что главный праздник 300-летия Невская феерия обойдется в 2 миллиона долларов. А на изготовление медалей в память 300-летия Петербурга правительство России выделяет почти 90 миллионов рублей. Эти бы деньги на восстановление центра города. Ведь Петербург продолжает разрушаться. За последний год в городе обрушились 5 зданий, 4 человека погибли, десятки семей остались без крова. Только по официальным данным, в аварийном состоянии в центре города находится 150 домов, более 4000 квартир. По неофициальным, до 75% старого жилого фонда Петербурга непригодно для жилья. Капитальный ремонт зданий финансируется лишь на 7%. А это, по мнению специалистов, приведет к тому, что через 5-10 лет в Петербурге будут обрушиваться целые улицы. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире третья заключительная передача, юбилейная, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга. Праздник на костях, так называют юбилейные торжества в Петербурге. Действительно очень символично, что строительство нового Пулковского терминала, которое заканчивается в эти дни, произведено на месте жестоких боев во время Отечественной войны, на месте, где находятся останки российских и немецких солдат. Самолеты с VIP-персонами на борту со всего мира будут садиться прямиком на военные захоронения, места, где приняли смерть солдаты во время боев за Ленинград. В соответствии с российскими законами, строительство в таких местах возможно лишь после проведения обследования на предмет выявления возможных неизвестных захоронений. Общественность Петербурга уже давно выступала за проведение такого обследования, однако напрасно. Вот что рассказывает бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Щелканов.
Мне приходится заниматься вопросом перезахоронения останков отнюдь не в связи с 300-летием, а гораздо в течение более длительного срока. Конкретно с начала предложения версии проекта Пулково-3, строительство нового международного аэропорта. Я очень коротко скажу только, что больше 5 лет, уже еще тогда, когда начинался этот проект, мы, это я и некоторые правозащитные организации, и организации профессиональные по поиску останков и по организации перезахоронений, и по взаимодействию, в частности, с Германией, пытаемся убедить городскую администрацию в том, что нужно соблюдать закон. Обратите внимание, я перевожу на следующий уровень. Не нужно перезахоронить, а нужно соблюдать закон. Это гораздо выше. Это вызывающее законы непослушания нынешней городской администрации. Сегодня говорим только об одном примере. О законе о погребении и похоронном деле как Российской Федерации, так и одноименный закон Санкт-Петербурга, который обязывает перед началом хозяйственного технического освоения той или иной территории, на которой вероятны боевые действия периодов Великой Отечественной войны или незарегистрированные захоронения результатов репрессивной деятельности, они обязаны эти территории проверить на наличие подобных останков. Для этого есть специализированная организация. Начиная с Пулково, эти работы проведены не были. Там были другие работы. И актами о поиске взрывчатых веществ администрация пытается прикрыться. Актов о поиске захоронений останков воинов нет, потому что не было таких работ. Организации, на которые я ссылаюсь, проводили эти работы в силу своего человеческого гражданского долга и нашли эти останки. У нас есть подтверждения, есть фотографии, есть видеоматериалы, есть акты эксгумации конкретных человечков, которым даже возраст можно определить. Ему 25 лет, ему 40. Специалисты определяют даже это по состоянию зубов, по состоянию костей. Очень большое количество останков находится сейчас не перезахороненными, как этого требует закон, а в мешках у людей на квартирах. Администрация отказывается заниматься этой работой, заниматься тем, что требует закон. Итак, на сегодня, что касается Пулково, то все останки в процессе инструктурирования инженерного оставлены на месте, покрыты слоем земли, и мало того, что послевоенные взлетные полосы лежат на костях, сегодняшние территории также положены на кости.
Такая же ситуация, как выяснилось, сложилась и на месте восстановления Константиновского дворца, морской резиденции президента России. Оказывается, коттеджи, в которых будут жить быть, VIP-персоны, поехавшие на 300-летие Петербурга, тоже стоят на костях безымянных солдат российской и немецкой армий. Александр Щелканов.
По тем сведениям, которые есть у нас, обследование территорий, осваиваемых сегодня в проекте Константиновского дворца, президентской резиденции, специальных работ по поиску и обнаружению в дальнейшем идентификации останков воинов не проводилось. А подобные останки в процессе чисто технических грунтовых работ там обнаруживалось.
Вряд ли высокопоставленные гости, которые приедут в Петербург для участия в торжествах, будут знать о таких особенностях местности, в которой они оказались. Волхонское шоссе, ведущее от аэропорта к Константиновскому дворцу, проходит вдоль кладбища с одной стороны и городской свалки с другой. Но ни кладбище, ни свалки VIP-персоны, проезжая в лимузинах, не увидят. Вдоль шоссе в лучших традициях потемкинских деревень поставят высокий забор, который будет разрисован юбилейными приветствиями. И это очень символично. Все это делает петербургский юбилей праздником грустным, и эта грусть особенно чувствуется здесь, в городе Петра. Слово писателю Самуилу Лурье.
«Сколько же оказалось на свете любителей Петербурга, причем страстных? Наш несчастный город буквально осажден добрыми феями. Все наперебой, отталкивая друг друга, спешат подарить имениннику на зубок, увы, шатающийся, что-нибудь совершенно необходимое для дальнейшего благоденствия. Вот только что передали объявление. Приезжает эстрадный певец, популярный в эпоху застоя. Тогда-то и там-то состоится его концерт. Не пропустите! Торопитесь в кассу за билетами. Этот концерт — подарок артиста, любимой северной столицы. В книжных магазинах реклама. Если вы любите родной город, сейчас же купите книжку такого-то. Эта книга — подарок автора блистательному Санкт-Петербургу. Какой-то гражданин из Москвы прислал в мэрию стихи. Чудовищные, острошпильные, хладноволные, сексапильные, любвеполные, белоночные, в шторм приливный. Будь ты мощным, будь счастливым, будь вы каменогражденным, будь всегда новорожденным. Это, видите ли, тоже про Петербург, тоже в подарок. Растрогавшись, чиновники щедро наградили даровитого москвича. Но такие трюки, они в сущности невинные. А вот когда на плакатах, отпечатанных по заказу градоначальства, расклеенных повсюду, изображена, к примеру, площадь Труда, и гордая подпись извещает «Здесь сооружен подземный переход, этот подземный переход — подарок к юбилею Санкт-Петербурга, чей?» — спрашивается. И вообще, не кажется ли вам, что это немного чересчур? Мост починили, кланяйся, петербуржец, в ножки начальству, чувствительно его благодари. Яму на проезжей части залатали тоже, считай, великодушный подарок от любящего сердца к памятной дате. Цени это. Бескорыстное руководство отрывает от сердца последний кусок, лишь бы ты как следует повеселился на юбилее. Кстати, о бескорыстии. Все разговоры про воровство, про юбилей как самую прибыльную аферу века, так легко прекратить. Стоит лишь на заборе вокруг строительного объекта вывести четкими буквами, четкими цифрами, чьи расходуются деньги, сколько и на какие именно работы и материалы. Скажем, вот этот дом на Невском ремонтируется за счет Великого герцогства Люксембургского. То есть Великий герцог прислал такую-то сумму в евро. Из них на зарплату рабочим будет истрачено столько-то, а на кирпич, на цемент, ну, не знаю, на алебастр — столько-то. А как поступить со сдачей, пропить ее или вернуть, или накупить игрушек для сиротского дома — это пусть решает городской парламент на открытом заседании. Вот и все. Казалось бы, так просто. Но почему-то невозможно. И каждый догадывается, почему. Ну, а великий герцог не станет же он требовать отчета. Неудобно ему. Подарок все-таки. Смешные, добродушные иностранцы. Вот кто ликует и поздравляет от всей души. Пишут в своих газетах: «Петербург возвращается в семью европейских городов». Перед глазами возникает душещипательная картинка, вроде иллюстрации к роману какого-нибудь Диккенса. В лоно благородного семейства возвращается давным-давно похищенный, оплаканный наследник – Злые жулики украли его совсем малышом и научили всякому плохому, типа попрошайничать и никогда не умываться, но вот решили вернуть в надежде на щедрое вознаграждение. Сбежались родня и прислуга, все рыдают и простирают объятия. Найденыш, оборвыш, переминается с ноги на ногу, почесывается и смотрит с тоской, когда накормят, сколько денег дадут. Небось, воспитывать начнут, так-то ведя себя за столом, да так-то в гостиной. А вот интересно, где у них сейф с драгоценностями? Такие же мысли у субъекта, который привел его в отчий дом. Этот господин одет вполне прилично, но как бы с чужого плеча, и кружевной платочек, которым он утирает притворные слезы умиления, не идет к его лицу с застывшим на нем выражением враждебности и алчности. В общем, сцена, что и говорить. Эффектное. Но ничего. Терпеть осталось недолго. Потом центр города оцепят, чтобы знатные гости без помех полюбовались фейерверком. Его и нам покажут по телевизору. Потом оцепление снимут, и все кончится. И мы вздохнем полной грудью в наших загаженных дворах и сможем беспрепятственно передвигаться среди полуразрушенных зданий. Многие из них до сих пор и в самом деле прекрасны.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали третью заключительную передачу, юбилейную, посвященную 300-летию Санкт-Петербурга. Автор и ведущий Виктор Рязунков. Продюсеры Виктор Смирнов и Николай Нажимов. С днем рождения, Петербург!
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.